Слово Божие прочитаем. Будем читать сегодня из 9 главы Евангелия от Матфея. Будем читать с 9 стиха и по 17. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 9 по 17 стих. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель наш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: „Милости хочу, а не жертвы“. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: „Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли печалятся сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхей одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдернет от старого, а отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Аминь». Сегодня мы с вами вспоминаем два события, которые неразрывно связаны между собой. Мы с вами говорили о том, и не раз говорили, наверное, что невозможно отделить крест Христов от воскресения Христова, потому что одно познается через другое. Искупление на кресте познается через воскресение. Потому в христианском календаре особое значение имеет праздник Пасхи. В том, что Христос воскрес из мертвых, мы видим то, что наши грехи искуплены. Но также нужно говорить и о том, и нужно помнить о том, что неразрывно связаны между собой искупление Христово, которое мы сегодня вспоминаем, и вознесение Христово, которое мы тоже вспоминаем в этот день. В послании к евреям мы читаем в 9 главе, в 24 стихе: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». И чуть выше, в этой же главе, в 15 стихе, мы читаем о Христе, что Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Совершив свое служение искупления на земле, Иисус Христос возносится на небо для того, чтобы свое служение продолжить, которое уже является ходатайственным служением. При этом мы знаем, и об этом мы особенно будем говорить с вами через неделю, что Иисус не оставил нас сиротами. Он послал Духа Святого, и теперь Он доступен на духовном уровне каждому из нас, хотя телесно Он и вознесся на небо. Но Иисус начал свое небесное служение, потому что закончился земной этап его служения. Все совершено на земле. И Иисус идет в небо. Мы сегодня читали утром в отрывке из Евангелия от Луки, точнее говоря, в завершительных стихах, в заключительных стихах Евангелия от Луки мы читали с вами об этом событии. Да, Иисус, благословляя, возносится, благословляя учеников, возносится с Елеонской горы. И ученики поднимают свой взор к небу, провожая учителя. Христово искупление открыло путь в небо и каждому из нас, верующих во Христа. Иисус Христос из земной реальности перешел в небесную. Этот же путь предстоит и каждому верующему. Иисус Христос взошел на небо не для того, чтобы там оставаться без нас. Наоборот, мы соединимся в конце концов в новой небесной реальности с нашим Господом. И вот сегодняшний праздник, который мы празднуем, праздник Вознесения Господня, это, конечно, праздник, связанный с небом. Он связан прежде всего с событием историческим, о котором мы сейчас говорим, с событием Вознесения, но он связан и с нами, с тем, что нам предстоит в конце концов, а мы пойдем тем же путем вслед за Иисусом. Нам тоже предстоит завершить нашу жизнь и наше служение на земле для того, чтобы потом служить Богу в вечности, уже в новой небесной реальности. Это новая небесная реальность, которой мы уже сопричастны здесь на земле, потому что Царствие Божие не только будет, оно во Христе уже есть. Вот это Царство. Но ориентирует нас на то, чтобы мы следовали небесному, уже будучи здесь на земле. Сегодня мы с вами обратились к тому, той части Евангелия от Матфея, к тому отрывку, который говорит нам о том, как Иисус встретился с очень интересными людьми для своего времени. Интересны, впрочем, они были, наверное, не сами по себе, а с точки зрения того отношения, которое было к к ним у других людей? Этот вопрос, который задают фарисеи ученикам Иисуса: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Этот вопрос, который в конце концов был озвучен не прямо Иисусу, а озвучен его ученикам, очевидно, что он какое-то время зрел в головах фарисеев. Недоуменный вопрос. Ну, действительно, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Ну, какая такая необходимость? Какая в этом потребность? За этим вопросом стоит, наверное, более жесткий вопрос, который вслух не озвучивается, но подразумевается: как смеет ваш учитель соприкасаться с такими грязными людьми? Как он не боится оскверниться от таких духовно грязных людей? Как в конце концов он не понимает, что это пятном ложится на его репутацию? Вот что стояло за этим вопросом. Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Начинается наш с вами отрывок сегодня, который мы с вами изучаем. В начале его стоит история призвания мытаря Матфея, которому предстояло стать одним из ближайших учеников Господа. Мы не слышим, чтобы здесь кто-то задавал какие-то вопросы, но наверняка люди, которые стояли там и были свидетелями этого призвания, тоже недоумевали. Но неужели этот Иисус из Назарета не мог себе найти ученика получше, из порядочных людей? Потому что мытари, сборщики в податей, в пользу ненавистного Рима, да еще вдобавок, как правило, нечистые на руку, были одним из самых презираемых людей. Они, как и некоторые другие категории, именовались в еврейском народе того времени грешниками. Вот это понятие грешника, оно, которое здесь употреблено, оно отличается от того, как мы это слово, наверное, употребляем сейчас. Но когда мы говорим с вами слово «грешник», мы что имеем в виду? Либо неверующих людей, которые еще не покаялись, либо мы имеем в виду иногда христиан, которые ведут не очень христианский образ жизни. Тогда мы говорим, что этот человек ведет себя как грешник, или просто даже говорим, или думаем, если не говорим вслух, что этот человек грешник, хотя и член церкви. Здесь речь идет о грешнике в несколько ином смысле, чем мы употребляем, иногда злоупотребляем этим понятием, да, но здесь речь не о том. Иудеи считали грешниками людей определенного образа жизни, определенных занятий. Вот если ты, например, мытарь, если ты сборщик налогов, ты грешник по определению, к примеру. Ну, применительно к женщинам, да, понятное дело, что женщины с неоднозначной репутацией соответствующего рода занятий тоже грешница. То есть грешник, грешница – это определение для определенного рода занятий, для определенного рода социальных групп. Вот эти грешники. А если ты не относишься к этим вот нехорошим профессиям, группам, значит, ты не грешник. И те, которые не грешники, ну, понятное дело, на грешников смотрели сверху вниз, да? Помните вот эту молитву в храме, да? Молитву фарисея. «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь». Вот именно поэтому. «Господи, я ж хороший, потому что я не грешник». Вот они, вот эти мытари, они грешники. А я хороший. Почему? Потому что я не мытарь. Значит, я не грешник, значит, я по определению хороший. А они по определению плохие. Причем в данном случае вот это деление на грешников и, так сказать, хороших людей, оно не имело никакого отношения к личным качествам человека, к обстоятельствам его жизни. Это все не важно. Важно то, кем ты, чем ты занят в жизни, да? Какой группе ты принадлежишь. Сам по себе ты не важен. Но если ты имел несчастье принадлежать, например, к сборщику податей, ты грешник по определению. Ты не можешь быть хорошим человеком. Все. Вопрос с тобой закрыт. И, соответственно, в еврейском обществе существовало разделение, существовало довольно жесткая сегрегация на хороших, на тех, кто считали себя хорошими, и тех, кто обязаны были считаться грешниками. То есть порядочный иудей, порядочный еврей никогда не будет делать того, что делает Иисус. Мало того, что он этого грешника Матфея берет себе в ученики, так он потом еще приходит в компанию таких же и возлежит в доме с мытарями и грешниками. Ну, кто там другие грешники, не сказано, но понятно, что тоже люди, которые с точки зрения нормальных людей того времени считались грешниками. «Что же делает ваш учитель?» спрашивают фарисеи учеников Иисуса. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Вопрос задан ученикам, но Иисус прекрасно понимает, что это вопрос, который задан на самом деле ему, касается его непосредственно. Иисус очень четко и ясно отвечает. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И дальше добавляет. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Казалось бы, Иисус говорит простые и ясные, ну, по крайней мере, нам так сейчас, наверное, кажется, вполне ясные вещи. Ну, конечно, Как же можно помочь больному, если врач к нему не придет? Как можно сделать так, чтобы грешник покаялся, если с ним не говорить? Казалось бы, очевидно, но это нам кажется очевидным. С точки зрения тех, с кем здесь имел дело Иисус, это вообще неправильно. Ну, неправильно. Грешник, он по определению грешник, точно так же, как мы, фарисеи, по определению праведники. Ничего не поделаешь с этим. Вот грешник, он живет во грехе, и таким, скорее всего, умрет. И моя праведность, думал про себя фарисей, никуда от меня не денется. Ну, понятная черно-белая картина мира. То, что они плохие, и они должны оставаться плохими, только утверждает меня в том, что я на фоне их кто? Хороший. Их Бог за грехи накажет, а меня Бог за то, что я не таков, как он, что благословит. Тут приходит Иисус и смешивает все. Идет зачем-то к этим грешникам, пытается из них зачем-то сделать праведников. Слушайте, кому это надо вообще? У нас все понятно, у нас уже все расписано. Кто в ад идет, кто в рай идет, мы все знаем. Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Вот здесь ключевое что? Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ну что делали фарисеи? Праведные дела свои считали. Мы с вами поем гимн «Милости Господни вспоминай, считай», да? А вот типичный такой фарисей, с которым у Иисуса всегда не складывалось как-то, если вы обратите внимание, да, он не милости Господни считает, он свои добрые дела считает. А? Для чего? Чтобы опять самого себя успокоить. Какой я хороший. Сколько я жертв для Бога сделал, да? Что я для Бога сделал, да? Посчитаем, и это сделал, и пощусь, и молюсь, и десятину даю, и. В общем, какой я молодец-то? А Иисус говорит, милости хочу, а не жертвы. Какой смысл имеют все твои жертвы, все твои добрые дела, если ты не имеешь милости к людям, которых ты считаешь ниже себя, грешнее себя и никуда не годными. Какой смысл в этом всем, по сути дела, говорит Иисус? Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ну, кто здесь считал себя праведниками? Ну вот эти самые фарисеи, которые никак понять не могли, зачем Иисус в таком неправильном обществе пребывает. Как вы думаете, праведника можно призвать к покаянию? Если я считаю себя праведником, я не могу покаяться. По определению не могу. Я могу покаяться только тогда, когда я понимаю, что я согрешаю. Вот тогда я могу покаяться. Да много сейчас чудес в наше время происходит, таких рукотворных, человеческих. Помню, у нас, например, защищался один студент. Уже много лет назад это было. Не вчера, и не позавчера, и не третьего года. Давно это было. Защищался один студент в нашей семинарии в процессе обсуждения его идеи. Вот я услышал очень интересную вещь, что, ну, сначала человек может прийти ко Христу, а покаяться потом. Ну, интересная мысль, но абсолютно не евангельская. Но нет, такого не бывает. Прийти ко Христу – это значит покаяться. А покаяться возможно только тогда, когда я ощущаю себя грешником. Когда я не указываю на других пальцем, этот грешник, этот грешник, этот грешник, этот грешник, а это еще грешнее. А какой я молодец при этом себе говорю. Но когда я ощущаю, что я грешник, вот тогда я могу каяться. Тогда меня врач духовный Господь Иисус может лечить. А если я считаю себя праведником, без толку. Вообще-то праведников нет на земле, кроме Господа Иисуса Христа, после Адама и Евы не было. Ни одного такого стопроцентного праведника. Есть люди, которых можно считать относительными праведниками. Да, есть, это слово употребляется Богом по отношению к разным людям в Ветхом Завете. Да, есть люди, которые в целом и в общем жили праведной жизнью. Но все-таки... Все-таки полных праведников нет. Единственный абсолютный праведник из живущих на земле после грехопадения был сам Господь Иисус Христос, что и дало ему возможность умереть за грехи наши. Да? Именно то, что он был абсолютно праведным, абсолютно святым. Но ни про кого больше сказать этого нельзя. И поэтому, в общем-то, Христос пришел, конечно, призвать всех к покаянию, потому что все грешники. Но если человек не ощущает себя грешником, если он считает себя праведником, его нельзя лечить, он просто не будет пить лекарства. Ну, как... Врач может вылечить больного, если больной уверен, что он абсолютно здоров. Ну, никак. Никак. Я не думаю, что после этого разъяснения, и мы это не видим по тексту, фарисеи сказали, мы все поняли, Иисус, ты прав, грешники это ж мы, а мы-то думали, что грешники это они. Нет, к сожалению, в большинстве случаев люди, которые считают себя правыми, правильными, праведниками, верят в это до последнего, вопреки всем фактам и самым авторитетным мнениям. Это такой, знаете, это такая сладость считать себя праведным и на этом, и по этой причине считать себя выше всех. Это такая сладость, на которую человек подсаживается, и от которой, к сожалению, отказаться бывает практически невозможно. Но вот дальше к Иисусу подходят те, тоже, по сути дела, с претензией, которые, казалось бы, но не должны были с претензиями подходить. Я имею в виду ученики Иоаннова, то есть ученики Иоанна Крестителя. Ну, казалось бы, да? С фарисеями все понятно. Ну, а ученики-то Иоанновы... Почему мы и фарисеи постимся много, спрашивают... а твои ученики не постятся. Вы замечаете, опять похожая логика, на самом деле, она очень похожа на логику фарисеев. Чего же вы такие плохие на фоне нас, хороших, которые тут постятся, 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 а вы не поститесь, а? Та же самая, по сути дела, здесь проглядывает та же самая самоправедность. Уже со стороны тех, кто считает себя последователями Иоанна Крестителя. Мы постимся, мы хорошие. Ну, а вы-то чего не поститесь, а? Чего вы не поститесь? Ну? Твои ученики почему не постятся, Иисус? Ну? Мы-то? Ну, а вы-то? Тоже, по сути дела, то же самое, да? Мы хорошие, а вы не дотягиваете до нашей духовности. Не дотягиваете. И опять же Иисус терпеливо объясняет, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Иисус говорит, мы не против поста, но сейчас не время. Будет время, и будут поститься. И действительно, никуда не девался пост, как благочестивое упражнение из жизни христианской церкви всех последующих веков. Да постятся ученики Иисуса. Но в тот момент с ними жених. В тот момент другая ситуация. И опять хочу вам сказать, не знаю, с какими мыслями ученики Иоанна ушли после этого ответа Иисуса. Гадать не буду. Может быть, кто-то задумался, а может и нет. Но очень важно то, что Иисус говорит после этого. Напомню вам эти слова. «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то, и другое». Здесь под несколькими образами, то есть два таких образных коротких рассказа Иисус использует, Иисус показывает несовместимость того, что он называет ветхим, и того, что он называет новым. Или старым и новым. Ветхое и старое – это одно и то же. Да? Здесь противопоставляется старое и новое. Иисус говорит, что старое с новым или новое со старым несовместимо. Почему Иисус об этом говорит здесь? Потому что беда как фарисеев, так и учеников Иоанна была одной большой бедой. Новое учение Иисуса не могло войти в их мышление, в их головы, в их сердца, потому что они были ветхими по своему мышлению. Что это значило? Эта ветхость состояла в том, что они следовали своим привычным стереотипам, которыми они привыкли. Вот фарисеи привыкли думать, что они хорошие, а мытари плохие. Ученики Иоанна Крестителя привыкли думать, что те, кто постятся, они духовные. А те, кто с их точки зрения не постятся мало, или тут, или как здесь, вообще не постятся какое-то время, они не духовные. Но ведь это всего лишь человеческий взгляд на вещи. Проблема в том, что люди в массе своей во все времена, не только в то время и не только в Иудее времен Иисуса, во все времена люди следуют своим стереотипам. Стереотипы всегда губили людей. Большинство из нас здесь присутствующих, не все, есть молодые люди, которые этого не помнят, но большинство из нас здесь присутствующих родились в Советском Союзе. Я думаю, вы еще помните те стереотипы. Вот какой был расхожий стереотип? Бога нет. Почему Бога нет? Ну это же все знают. Все знают, что Бога нет. Все знают, что наука доказала, что Бога нет. Сколько людей лишили себя возможности даже заглянуть в церковь, даже узнать что-то о Боге, следуя вот этому простому советскому стереотипу. Бога нет, потому что все об этом знают. Все. И человек остается без Бога. Оставался без Бога, будучи заложником вот этого общепринятого мнения. Ветхость бывает разная, разных сортов, разных форм. Она очень многообразна, она принимает форму своего времени, своей культуры. Но всегда есть некие стереотипы. Многие имеют о нас с вами стереотипы. Баптисты – это сектанты. Ну, раз баптисты – это сектанты, с ними нужно быть подальше. От них нужно быть подальше, с ними нужно поосторожнее. О Боге с ними говорить нельзя, а то затащат свою секту. И хотя это полнейшая чушь, но это распространенный стереотип. И люди в него верят, и люди ему следуют. Бывает, что христиане следуют ошибочным стереотипам в своей духовной жизни. Вот тоже есть некий такой образчик правильного христианина, которого у нас подчас есть в нашей голове. Фарисеи там делили всех на хороших и грешников, а мы тоже, в общем, делим иногда христиан, причем по нашим представлениям тоже, на хороших христиан и не очень. Причем наши стандарты всегда таковы, чтобы в хорошие христиане обязательно попадали мы. Ну, обязательно, да? Поэтому, если человек, в общем, по натуре щедрый, то в его представлении о хорошем христианине всегда будет что? Хороший христианин, который дает десятину и даже сверх десятины. Да? А если человек жадный, среди христиан такие тоже встречаются, да? То тогда в его представление о христианине о хорошем будут входить какие-то другие критерии. Ну, например, я каждое воскресенье в церкви. Поэтому вот хороший христианин – это тот, кто каждое воскресенье ходит в церковь. Ну, а сколько он там дает, это по благодати. И так далее. Мы вот эти представления о хорошем христианине, как правило, рисуем себя. Ну и, соответственно, это дает нам что? Возможность, опять же, как тому фарисею сказать, какой я хороший на фоне этого. Вот я каждое воскресенье в церкви, а этот пропускает. Или я даю десятину, а этот 3 копейки кладет. Или вот, а я пощусь 2 раза в неделю, а он раз в месяц может быть. А то и это забывает. И каждый раз вывод один и тот же. Я хороший, а вот этот брат или сестра, ну, не дотягивает, да? Как ученики Иоанна Крестителя. Все бы с тобой, Иисус, и с твоими учениками. Хорошо, но не поститесь. Не дотягивайте, не дотягивают твои ученики до духовного стандарта. Это всегда очень опасно, когда мы пытаемся следовать каким-то стереотипам просто потому, что они общеприняты или потому, что они удобны. Что же является новым-то? что же является новым путем. А, собственно, те слова, которые Иисус сказал Матфею, когда его призывал. «Следуй за мной! Следуй за мною!» Вот что является ключевым. Вот он, новый путь. Будь реальным последователем Иисуса. Подражай Иисусу в своем мышлении, в своей жизни, в своем хождении. Вот как, каковым должно быть мерило наше. Но это мерило нам неудобно, потому что когда мы смотрим на Иисуса, всегда оказывается, что? Что я не дотягиваю. Но всегда. Если я честно смотрю на Иисуса, я понимаю, что я иду за Иисусом, я следую за Иисусом, но как-то не так. Не получается у меня любить, как Иисус. Ни Бога, ни ближнего. Не получается у меня быть таким посвященным Богу, как Иисус, каждый день, да? Но вот это осознание своего несовершенства, это и часть. Это есть важнейшая часть нового сознания и духовного пути следования за Иисусом. Вот только тогда, когда мы, взирая на Иисуса и пытаясь следовать за Ним, осознаем, что это у нас не получается, или получается плохо, или получается недостаточно, вот тогда мы по-настоящему и находимся на пути следования за Иисусом. Потому что Иисус – это наш Спаситель и наш Учитель. И вот как учитель, выступая в роли учителя, а он нас спас именно для того, чтобы быть нашим учителем, да? Он все время, ставя себя перед нами, ставя себя в пример, он все время побуждает нас к духовному росту. Перед Иисусом мы всегда чувствуем себя духовно больными, поэтому мы лечимся. Вот это и есть новый путь, это и есть путь следования за Иисусом. Следуя за Иисусом, я всегда понимаю, что я Его недостоин. И именно поэтому я стремлюсь, именно поэтому я молюсь, я каюсь, я стараюсь. Я прошу у Бога благодати именно поэтому, потому что я понимаю, что я не дотягиваю. И в этом залог нашего духовного прогресса. Да, не говори себе, что я хороший. Не изобретай себе систем, в которых ты хороший. Следуй за мной. Смотри на меня. Осознавай свое несовершенство и опять следуй за мной. Опять старайся. Пусть Господь благословит нас жить вот этим ощущением, следованием за Иисусом, которое никогда не позволит нам чувствовать себя праведниками, духовно здоровыми, но всегда позволит стремиться к тому, чтобы быть лучше, стремиться, чтобы Иисусу уподобляться, стремиться к тому, чтобы Иисусу подражать. Именно этому Иисус нас и учит. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.